Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Ну что ж, сегодня у нас очень много различных тем для разговора, но и про Петров пост продолжающийся обязательно поговорим, и поговорим про то, как разрешать конфликты в этот Петров пост. Тем много. Разговаривать будем с отцом Дмитрием Лубянских. Это настоятель храма священного ученика Аркадия, город Екатеринбург. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начать нашу сегодняшнюю программу я бы хотела с новости, продолжение, точнее, новости, которую мы в прошлый выпуск обсуждали. Помните, говорили про то, что пенсионер пытается в Алтайском крае отменить концерт на 22 июня. Это как раз День памяти и скорби. Я не знаю, связано ли это событие вот с тем самым пенсионером, но концерт все-таки отменили. Как сказали в пресс-релизе, все-таки для нарушения правил пожарной безопасности. Продюсер шоу «Дискотек Союз» Андрей Разин назвал срыв этого концерта беспределом. По его цитате: «Дождавшись, когда мы продадим на два концерта более 7 тысяч билетов, они нанесли дерзкий удар по нам», сказал он в своем инстаграм. Ну вот, собственно, есть такие прецеденты, и все-таки есть управа на таких людей, которые пытаются вот такие радостные, скажем так, мероприятия проводить в дни скорби. Сейчас хочу перейти к разговору про Петров пост, пост апостольский. Вообще, посредине летних дней пост, это надо еще как-то умудриться выдержать, потому что очень много дел, работа, потом добавляются еще хлопоты по огороду, кроме того, еще отпуска, а в долгожданные две недели заслуженного отпуска, отдыха, так не хочется себя в чем-то ограничивать. А если вот, представьте, куда-то ехать, где вообще все включено, и еда в том числе. Ну и просто вот во время поездок очень хочется познакомиться с кухней другой страны. Вот и получается, что не получается соблюдать пост в полной мере. Батюшка, как удержаться от соблазнов? Да вообще нужно ли? Ну вот, например, можно ли, скажем, что-то съесть из запрещенного, а потом, например, побольше духовной литературы прочитать или службы в два раза упорнее посещать? Пройдет такой фокус, как думаете?
Ну давайте поговорим действительно о посте. Ну, прежде всего, Петров пост, он довольно древний. Впервые о нем уже упоминается в III веке, так в апостольском предании святого Ипполита. И до этого этот пост был, скажем так, компенсационным. Те, кто не постились Великий пост перед Пасхой, да постятся по окончании праздничного ряда до недели всех святых и до Успения. То есть этот пост был до Успения, то есть он был больше. То есть июль не выпадал. Но давайте вернемся действительно к вашему вопросу. Помните, мы еще, говоря о Великом посте, говорили о том, то, что в книге Бытия, в первой главе, мы читаем о том, то, что Господь дал людям траву, дающие семя, и древо, дающее семя. То есть мы плодоядные. И вот когда произошло нечто, некие события, потоп, когда действительно человечеству, людям пришлось выживать, Господь благословил и все остальное. Ну, если, например, помнить то, что мне рассказывал мой дедушка, то, что мясо они ели очень мало. Представьте себе, лето. Ну, кто будет скотину колоть? Ее впервые кололи где-то в первые заморозки, это конец октября,
ее
начало
еще
ноября.
Да,
то, что откормить, пахать. Дело в том, то, что на Урале, в Сибири, это как бы некое НЗ. А вдруг не хватит обычной нормальной человеческой пищи, и чтобы выжить, нам нужна скотинка. И получается, вот представьте, октябрь, в конце ноября уже начинается рождественский пост, а пост все держали. А далее единственное, вот остается небольшое время перед, после Рождества и до Пасхи. Я к тому говорю то, что мяса ели не так много и не часто. И, собственно говоря, я здесь еще хочу подчеркнуть то, что не наша, это пища. Это было разрешено Богом для того, чтобы вы действительно мы смогли выжить. Ну и что самое главное, представьте себе ваш трудовой день. Мы сейчас трудимся физически мало. В основном у нас нагрузки психологические.
Ну, сидячие,
да. Где-то мы перекусили фастфудом, это как называют, мусорная еда. Где-то мы кофе выпили, ничего хорошего, полезного в этом нет. И вот представьте, вы наконец-то вырываетесь на эти две недели. Воздух, может кто-то поедет на море. Дальше я буду фантазировать, потому что за рубежом я ни разу не был. Но там фрукты, овощи, такие, которых у нас нет. Это наши, естественно.
Ну, Турция — это морепродукты.
В этом посту разрешено морепродукты, и даже можно вкушать рыбу, кроме среды и пятницы.
Германия. Это какие-нибудь сосиски и пиво. Ну, пиво, допустим, еще ладно, но вот сосиски.
Вы знаете, здесь проблема не в сосисках. Проблема в другом. Я еще раз, это мое личное мнение, пост он дает только здоровье. Здесь проблема в нашей голове. Здесь я несколько шутя буду говорить. Представьте себе, нас отличает от животных, ну вот, две вещи. У нас есть долгосрочная память и творческие способности. Мы можем предвидеть, предугадать наше будущее. И прежде всего нас это мучает. Нам тяжело. И дело в том, что люди, когда приходят, в основном о чем говорят? Что им тяжело? Пост? Да нет. Вот здесь, знаете, по поводу поста мне вспоминается когда-то давно, еще в конце 80-х или начале 90-х, прочитанный в литературном журнале роман или повесть, и там описывался некий мужчинка в тюрьме, который, ну вот, как его образ жизни, он отсидит, выйдет, украдет, напьется и опять попадет. И вот он его спрашивает: а зачем ты тогда пьешь? И вот он шепелявенький, с выбитыми зубами отвечает: чтобы боську, ну, бошку отключить. Так вот, все эти сосиски, пиво, наркотики, они нужны для того, чтобы боську-то свою отключить. Понимаете? Почему? А потому что нам тяжело. Это, с одной стороны, наше преимущество. Мы отличаемся от животного мира, но нам прежде всего именно вот эта боська-то, как выражался этот герой литературный, и мешает. И вот здесь уже некий аскетический момент. Как нам научиться жить с нашей памятью? Как нам научиться не бояться с нашей способностью творчества и предвидения будущего, в некотором смысле, понимаете? И вот здесь как раз и есть вот аскетический момент. Как этому научиться? Но дело в том, что без правильного питания это невозможно, потому что, кушая сосиски, мы вот как раз вот до того уровня спускаемся, не до человека. Это проблемы наши не решает, но это отключает нас на какое-то время. Вот как употребляют алкоголь, наркотики. Так же, в общем-то, люди и объедаются, чтобы не страдать от того, что он человек. И вот здесь, ну вот, это уже некий другой вопрос. Это вопрос аскетический. И об этом, наверное, тоже можно поговорить. Так что, вот как бы подводя итог, представьте, какая возможность ехать на море и попробовать действительно фрукты и овощи, которых у нас нет. Или которые в Пятерочке, недозрелые и так далее, и так далее. Это большой шанс поправить свое здоровье, а не угробить в очередной раз его.
Ну и опять же, объедаться-то не стоит. Тут уж, конечно, не поспоришь, действительно. Вот, кстати, я думаю, что среди наших радиослушателей наверняка есть и те, кто осознанно отказывается от мяса, от мясных продуктов, не только в пост, а вообще, в принципе, их не ест. Вегетарианство и пост, они вот в этом плане как-то пересекаются, или это абсолютно две параллельные какие-то реальности?
Они могут пересекаться. Они могут быть параллельными реальностями.
Ну, то есть, насколько важно, по какой причине человек не ест мясо? То есть, и тут убеждение, что я вот не ем мясо, там убивают животных, это плохо, да? И, с другой стороны, тоже убеждение, я не ем мясо, потому что вот сегодня мне нельзя, сегодня у меня пост.
Вы знаете, все-таки я бы хотел, чтобы у людей сложилось мнение, что пост – это не запрет, это вот то возвращение в допотопное, вот то состояние рая, которое было, когда мы вкушали плоды, когда мы не этот мир пожирали, пожирали тех, кто бегает, тех, кто плавает. Помните, как действительно величественно было сказано, что мы действительно, ну, как венец создания, и мы вот в основе всего этого находимся, и уже после потопа животным мы стали в страх, в ужас. И еще раз повторяю то, что это некий позитивный момент. Это возвращение к той пище, которая нам свойственна. И именно вот эта пища нам действительно дает здоровье. Но я уже упомянул об аскетическом моменте. По-настоящему человек бывает счастлив или несчастлив вот из-за этого. Вот здесь позвольте, я немножко вот расскажу из своей, скажем так, священской практики и случаев. Прежде всего, вот две вещи мучают людей. Это память. Еще на заре своей молодости, когда я был молодым священником, может быть, из-за этого мне запомнилась эта ситуация, меня пригласили причастить, пособоровать перед смертью пожилую женщину. Замечательные дети, где-то там внуки, даже правнуки были. И представьте, эта женщина на краю смерти ни о чем не рассказывала, она только рассказывала об одной боли. Ей когда-то там в молодости, может быть, даже еще до рождения детей, супруг изменил. И она не рассказала о радости, то, что у нее были дети, внуки. Она не рассказала даже о своих грехах, она этого ничего не видела и не помнила. Ее по-настоящему тревожило, терзало только это. Прекрасные дети, прекрасные внуки. И я подумал, какой ужас жить вот в этом непрощении. И вот эта проблема. И много людей с этим приходят. Батюшка, как мне с этим жить? Люди живут прошлым, тем, чего не существует. Но это в меньшей степени. Это как-то можно еще понять. Это хотя бы было. Но в основном люди приходят иначе. Их тревожит, беспокоит будущее, которого они не знают. Их тревожат свои выдуманные фантомы. Понимаете? Их тревожит то состояние, которого еще нет. Их тревожит того, чего не существует. И вот это тоже проблема. И человек по-настоящему страдает как от прошлого, так и, собственно говоря, от будущего, которого не существует. И вот как раз именно аскетика научает пользоваться человеку своим замечательным разумом и не страдать от него, а действительно отличаться от животных и вот в неким, если хотите, порыве быть, помните, в западе блаженств. Ну, скажем по-светски, как быть счастливым, несмотря на то, что мы люди, несмотря на то, что у нас есть долгосрочная память, несмотря на то, что мы способны предугадать, предвидеть, планировать свое будущее. Это дар, и мы от этого дара не должны страдать, мы должны научиться этим пользоваться. И вот как раз аскетика, и не надо пугаться этого слова, что такое аскетика? Ну, физкультура, это гигиена нашего ума. Это то, что помогает нам пользоваться. Так вот, представляете, пост – это вот то состояние, то время, когда мы возвращаемся в здоровое состояние. Здоровое состояние тела, здоровое состояние своей психики. Так что представьте себе, кто не хочет во время отпуска поздороветь духовно, понимаете? И когда здесь говорят, ой, сосиски, ой, пиво, как же мне без них, и так далее, и так далее. Ну, это какой-то некий абсурд, безумие, понимаете? Так что... Да, конечно. И вот эти две вещи, как пост и аскетическое делание, и молитва, они должны соединяться. И дело в том, что, может быть, какое-то время разрыв обжоре удастся удержать. Он может жить духовно, и при этом есть сосиски, запивая пивом. Но очень скоро он вот это свое дебелое состояние нетрезвости сорвется. Рано или поздно, понимаете? То есть и над ним будут главенствовать не какие-то душевные, духовные качества, а нормально ожиревшая плоть на немецких рульках, да, или сосисках.
Кстати, продолжая в какой-то степени разговор про аскетику, этот пост, он апостольский. Понятно, что мы должны брать с апостолов пример, всегда в нашей духовной жизни должны брать с них пример. Пример поведения, пример духовной мудрости, пример стойкости. Но я... часто услышу, что времена сейчас другие, пример уже не так актуален, что все это как-то устарело. Вот в чем, как вам кажется, мы прямо сегодня можем взять пример с апостолов? И можем ли?
Вы знаете, я, пожалуй, назову одно из таких, один из моментов, это конфликт. Конфликт между апостолом Петром и Павлом. В послании Павлом, Галатам мы о нем узнаем. И вы знаете, как бы эпиграфом я бы вот процитировал афоризм, который возник довольно поздно, это, наверное, 17 век, начало 17 века. «В главном — единство, во второстепенном — свобода и во всем — любовь». Вот какое было положение. Вот какое было положение. Представьте себе, первых христиан, безусловно, это иудеи в подавляющем большинстве. И вот возник вопрос, а как принимать христиан? Из язычников. То есть, как принимать язычников? Нужно ли им соблюдать закон, вот тот доскональный закон иудейский, я сейчас не могу об этом подробно рассказывать. И Петр поддерживает Павла на Первом соборе, говорит, что нет, язычникам достаточно удерживаться от блуда, удавлены. Ну, удавлено — это мясо с кровью, кровавые бифштексы, скажем, да, по-современному. Этого достаточно. Не надо ни обрезанные, и так далее, и так далее. Но вот проходит какое-то время. И дело в том, что здесь я обмолвлюсь, Петра можно понять. Обрушивается гонение при Антиохе IV, Эпифане на иудеев. Буквально их культура стирается с лица, и как бы противовес этому восстание Маккавеев и иудеи, которые остаются, они напротив, ревностно пытаются отстоять вот те традиции, которые были. И вот как раз приходят они в город Антиохию, и к тому времени Петр, который уже присутствовал на трапезах язычников, который был с ними, вдруг начинает отдаляться. Понимаете, здесь очень важный вопрос. На бытовом уровне можно понять, действительно он поддерживает своих иноплеменников. Но отдаление грозит единству церкви. И вот апостол Павел возвышает свой голос и идет, если хотите, на конфликт. На конфликт с человеком, который когда-то прикрыл его спину, который его когда-то поддержал. Конечно, ему это было больно, но здесь вопрос о единстве церкви. И дело в том, что, я думаю, это действительно некий пример, что мы можем идти на конфликт, и в этом мире никуда от этого не деться. Мы знаем то, что и Христос порой действительно провоцировал людей. Но вот в субботу расслабленно говорит, возьми одр. Ну, не мог его на следующий день исцелить. Не мог сказать, завтра придешь за одром, зачем, и так далее, и так далее. То есть конфликт не страшен. Главное, как он происходит и ради чего. Если ради главного, то да. Но опять же, я вот эту фразу процитирую. В главном единство. Если единство разрывается, можно идти на конфликт. Во второстепенном мы должны позволить свободу. Но даже конфликт должен разрешаться в любви. И вот я думаю, вот в этом как раз мы можем подражать первоверховным Петру и Павлу. То есть благодаря этому конфликту и решению этого конфликта мы имеем ту церковь, которую сейчас есть. Разделение не произошло.
Ну вот, кстати, да, уже переходя к еще одной теме, о которой я хотела с вами поговорить. Спасибо за такой плавный переход. Действительно, хотела я еще немножко про конфликты вас пораспрашивать, но на самом деле немножко про бытовые такие больше конфликты между людьми, когда мы с кем-то ссоримся, когда мы с кем-то ругаемся, не знаю, там то коллега по работе нам нахамит, то в автобусе кто-то толкнет, ну и так далее, там у каждого очень много своих примеров. В пост — это, как известно, время искушений, и вот ссора — это как раз-таки одно из таких самых главных, как мне кажется, искушений, кроме еды, конечно. Вот. Хотелось бы посмотреть на конфликт с духовной точки зрения. Вот как вам кажется, что главное в разрешении каких-то бытовых спорных ситуаций? Как это вообще смотреть на конфликт с духовной точки зрения?
А вы посмотрите, в основе конфликта что лежит? Раздутый пузырь своей самости. Я хочу, чтобы было так, и все. То есть мы не можем принять свободу другого человека. Понимаете?
Свобода другого человека заканчивается ровно там, где начинается свобода другого человека. Да. Если меня толкнули в автобусе, то извините. Свобода другого человека закончилась, она наступила на мою свободу.
Вы знаете, вот вы сейчас... сказали вот эту фразу, и мне вот невольно вспомнилось, знаете, есть замечательная группа «Белая гвардия», лет 10 тому назад я слушал ее альбом, и у меня в памяти осталось, там есть такая юмористическая песенка, называется «Копейка», и такие слова: «Надою щеки, хвост распущу и этим кого-нибудь там насмешу», понимаете? Так что нам просто-напросто, когда мы надуваем щеки, это моя свобода, ты меня толкнул, твоя свобода закончилась, когда мы распустили как павлиный хвост, надо на себя посмотреть со стороны и уметь посмеяться. Понимаете, даже слово «прелесть» — это лезть самому себе. Я такой важный. Ну, посмотрите на эти идиотские конфликты на дороге. Бедный мужик, отъевшийся на престижной марке, его кто-то подрезал, да как посмели, на такой машине. То есть мы же через все это проходили. Вот, кстати, вот здесь я приятно удивлен. Когда я приехал 8 лет тому назад в Екатеринбург, я вдруг увидел, что мою «семерочку» никто не шпиняет, не вот это, знаете, так это...
Не давить на клаксон, типа, едь быстрее.
Или в сторону уходи. В Башкирии, ну, понятно, такой азиатский менталитет, там каждый оценивает себя с точки зрения машины. То есть распущенный хвост, надутые щеки. Так что поймите, мы начинаем конфликтовать, когда слишком щеки наши надуты, когда хвост распушен. Надо уметь посмотреть на себя со стороны и посмеяться. Что еще важно? Дело в том, что, да... Очень часто конфликты неизбежны. Но я понимаю, я хочу вот так. Другой хочет иначе. Вот даже вот понимаете, есть заповедь наша, что мы должны любить противоположный пол. Почему? Потому что этот человек совершенно не похож на наш. И мы вот с этим миром, не похожим на наш, должны как-то уметь ужиться. И если эти конфликты разрешать, то, конечно, спокойно. Если хотите, если не с радостью, то некоторым умиротворением. И по большому счету все бытовые конфликты — это конфликты раздутых щек. Слишком мы о себе много думаем. Понимаете? То есть, и вот здесь, да не, Господи, яйца выеденного не стоит. Я думаю, просто-напросто этому надо научиться.
Ну, здесь вот, кстати, продолжая тему автоконфликтов, вот вы сейчас про это заговорили, я вдруг вспомнила, что у меня несколько раз была ситуация, когда я еду по дороге, у меня в машине сидит моя семья, и тут какой-то нехороший человек передо мной начинает просто в наглую нарушать все правила дорожного движения, прыгает передо мной из полосы в полосу, там как-то перестраивается, не показав повороты и все такое прочее. И я в этот момент прекрасно понимаю, что вот такие его выкрутасы на дороге прекрасно могут закончиться вполне себе летальным исходом. И могу пострадать я, могут мои члены семьи пострадать. И как в таком случае сидеть, извините меня, улыбаться и говорить, ну, друг, ну ты что, ну давай вот ты тут сейчас по-нормальному поедешь, да? Ну, это же не поможет.
А улыбаться
это
не
же
надо.
Просто выйти из машины и чем-нибудь вот...
Вы сколько лет за рулем?
4.
Я 15. Дураков сразу видно. Я от них подальше держусь на дороге. И в жизни тоже самое. Вот есть люди, которым ничего не докажешь.
А если трасса одна, и вот туда одна полоса, и две, вот как М5, по-моему, у нас.
Подальше, держитесь подальше. Понимаете?
Там негде.
А?
Я бы вот с радостью, но там негде.
Ну, не перевоспитайте его. Что я могу сделать?
Да.
Понимаете? Так же и в жизни. Конфликты будут. Будут конфликтные ситуации. Надо уметь договориться. И так хорошо, что мы разные. Представьте, мы бы все были одинаковы. Один рост, один цвет глаз, и так далее, и так далее. Мы разные. Надо уметь договариваться. Если не получается, если конфликт не о главном, как у апостола, ну, Господи, кто вам мешает отойти? Кто вам мешает просто не общаться с этим человеком? Ничего страшного в этом нет. Но все конфликты должны действительно разрешаться, если хотите, с улыбкой. В том числе с улыбкой и по отношению, вот глядя на себя. Потому что еще раз повторюсь, слишком мы часто надуваемся.
Вот, кстати, я вспомнила, что есть такое выражение: в споре рождается истина. И часто так бывает, что, ну, как-то мы себя стараемся оправдать, что ли, что вот мы же тут не просто так спорим, мы же пытаемся тут истину найти. И бывает, что споры перерастают в конфликты, в открытые там какие-то, закрытые. Ну, то есть вот одно дело, когда поспорили просто, другое дело, когда уже конфликт. Вот, по-вашему, о чем нужно помнить в первую очередь? Когда с кем-то начинаешь спорить, начинаешь кому-то возражать, вот чтобы спор все-таки остался в каких-то таких приемлемых, что ли, рамках, чтобы он вот в этот самый конфликт не перерос.
Мы разные люди. Мы по-разному смотрим на этот мир. И это прекрасно. Я в молодости порой удивлялся, как вот мои знакомые, родственники совершенно иначе ведут себя. И мне казалось, что если вести себя так, если вот устраивать жизнь таким образом, ничего не получится. В этом греховного нет, но у них получается. Они разные люди. То есть и вот здесь мы должны понять, мы разные, это прекрасно. Это прекрасно. Если человек иначе думает, в этом тоже хорошо. Но вот понимаете, к чему вот здесь, что важно? У нас за много столетий, тысячелетий выработался некий уклад. Ну, вот, например, церковный уклад. Епископ обладает полнотой власти. Безусловно, он может выслушать мнение других людей и выслушивает, но принимает ответственность решения и ответственность за решение он. Почему? Потому что он думает обо всех, о всем. То же самое и в семье. Глава семьи. Почему? А потому что он не может себе позволить, например, когда мама занимается одним больным ребенком, супруг должен думать в это время о всех. Это некая ответственность. Помните этот фильм, который вот действительно срез нашего общества конца 70-х показывает «Москва слезам не верит». Угу. Там какой-то алкаш спивший говорит: «Я главный, потому что я мужчина». Глупости, чушь собачья. Ты можешь быть главным, если берешь на себя ответственность за всю семью. Так вот, эти конфликты тоже порой разрешаются таким образом. Глава семьи, действительно глава, а не самодур, выслушивает точки зрения мягко, с любовью. И принимает решение, которое действительно для семьи в целом реально. То есть это никто не отменял, понимаете? То есть отсюда говорится, мужчина – глава семьи. Не самодур, а глава. То же самое и в церковной среде, и так далее, и так далее, и так далее. Это везде присутствует. Так что конфликты, безусловно, нужно решать, особенно бытовые, с легкостью. Если хотите, с радостью или пониманием. Ну, а все-таки вот это окончательное решение – сложился уклад за много сот лет, если не тысяч, который вот есть, принимает глава, тот, который ответственен за многое.
Ну вот еще пару аспектов по поводу споров хотелось бы у вас уточнить. И один из таких аспектов – это когда мы становимся не участником конфликтов или участником ссоры, а мы становимся просто свидетелями. Можно ли как-то определить, в каком случае стоит вникать в конфликт и пытаться выступить неким миротворцем, а в каком случае стоит вообще не вникать, отойти в сторону и вообще не лезть туда, чтобы самому не прилетело?
Да, конечно. Есть, наверное, один из самых главных критериев. Даже не то, что о тебе подумают окружающие. Да Бог с ним. Людям не понравится. Помните, как Христос говорит: ну что же вы, как дети. Пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, вы говорите, бесы имеет. Пришел Сын Человеческий. То есть людям не угодить, это однозначно. Есть критерий. А вот мне стыдно не будет потом, перед самим собой, перед своей совестью, если я кого-то не защищу. Понимаете? Если это действительно несправедливо. Это касается не какого-то эмоционального плана, а действительно вот глубины справедливости. То есть, я думаю, это критерий, он, в общем-то, работает. И даже в бытовых вещах иногда стыдно, что за кого-то не заступился, хотя бы не сказал слово. Понимаете? Струсил. Отсиделся, моя хата с краю, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь совесть, она подсказывает.
Ну да, совесть слушать очень и очень полезно. Вот, кстати, еще один вопрос. У нас огромная страна, в которой очень много небольших сел и деревень, и, как правило, в этих селах служит только один батюшка. Что делать, если конфликт возник с ним, а пойти к другому нету никакой возможности? Ну, разве что в другое село уехать.
Я уже вот эту фразу сказал. Угодить всем просто невозможно. Вот я на протяжении нескольких лет служу на кладбище, говорю примерно одну и ту же проповедь, или, по крайней мере, одни и те же мысли. Большинство людей говорят: батюшка, большое спасибо. Потом некоторые приходят, тоже благодарят. Но есть тем, которым мои слова не нравятся. Их что-то там задело, кольнуло. И они не понимают, что вот это их внутренняя проблема. Они считают: ты плох. Если мне плохо от какого-то словечка, которое попало. Хотя я стараюсь быть предельно деликатным. Так вот, как бы сразу скажу, всем понравиться невозможно. Единственный критерий, это вот тот, о котором мы уже говорили. Будет ли тебе самому стыдно за твои поступки перед своей совестью? Это раз. Во-вторых, ну, вы знаете, был период, когда я служил в деревне. Деревня была, состояла из двух национальностей. Это было когда-то разные деревни, потом они соединились, переросли в одну, даже не буду говорить, какие национальности, смысла нет, но православные. И вот прекрасные люди, как те, так и другие, у бабушек хорошие, такие добрые, теплые, трудовые, мозолистые руки, и у дедушек такие же, то есть это трудяги, практически постоянно подходили ко мне и говорили: ой, батюшка, у нас здесь в деревне хорошо, мы хорошие, держитесь за нас. А вот те, то же самое и с другой стороны подходили. Я не отождествлял себя ни с той, ни с другой национальностью. И мне было это, ну, как сказать, ну, не смешно. Я кивал головой, безусловно, я в конфликт не входил. Это мне помогло прекрасно с ними жить. Любить и тех, и других, понимая, что, ну, вот так, какая-то вот национальная предубежденность не помогла им, ну, вот, жить вот во всей полноте в мире, но в конфликтную ситуацию, конечно, я не входил и никого из них не поддерживал. Так же и в деревне. Да, конечно, батюшке нужно быть мудрым. Почему? Да ты обидишь Марью Ивановну, так тебе потом по деревне ходить не будет. Понимаете? То есть надо уметь понять и людей, но и в то же время излишне на поводу суеверий, которые есть у всех. Еще чего-то не идти.
Какой нужен? Багаж-то какой священнических знаний, опыт, как правило,
да годика в деревне одного хватит, чтобы этого опыта понабраться, поверьте мне.
А за годик, знаете, сколько дров будет поломано в этой же деревне?
Скорее всего, шишек священнику набито, а не дров. Да что вы, там пожилые люди, они, знаете, прошли это огонь и медные трубы, так что батюшке достанутся шишечки, понимаете, а не людям. Так что, скорее всего, это мирное выживание священника, то есть вот так. Так что здесь это, скорее всего,
ну, батюшка, вот вы все-таки тут немножко немножко встали на сторону священника, как со стороны священника, а если немножко встать на сторону жителя, да, деревни, и вот, ну, произошел какой-то конфликт. Но, с одной стороны, ты понимаешь, что это священник, идти тебе больше некуда, а ты православный человек, и тебе надо ходить на службу, надо ходить на исповедь. То вот как в этом-то смысле себя вести? Может быть, проще поехать на службу к другому священнику, может быть, еще что-то?
Вы знаете, западные ювенальная юстиция по этому поводу и пошла. Ты взял свою доченьку, Ягозу, и крапивкой ее по попе отстегал. Ей 7 лет. Ее взяли и в другую семью отдали. Понимаете? Ну, это ж папа твой. Так же и здесь. Если действительно нет чего-то беззаконного, греховного, ну, простые какие-то вещи, которые тебе не нравятся, надо уметь, ну, не знаю, мудрым. Вот это и есть аскетическое делание, то есть не обижаться. Да вы знаете, какая беда. У нас же даже культуры семей нету. Из-за этого семьи распадаются. Если на самых близких людей, мужа, жену, детей, мы и то обижаемся так, что жить с ними не можем. Чего уж говорить о другом чужом человеке. Понимаете? Это вот проблема разрушенного уклада, разрушенных семей, неумение иерархии. Понимаете? Папа наказал, ничего страшного. Не надо убегать в другую семью. Понимаете? Так же и здесь. То есть, еще раз говорю, мы искалечены. И вот эта иерархия, она тоже должна существовать. А в конце концов, если действительно что-то греховное, ну, есть благочинный, в конце концов. Можно съездить, посоветоваться, благочинный собрата вызвать, поговорят. Этот конфликт просто будет улажен. Можно и таким образом это сделать. Понимаете? Но поверьте, чаще всего все эти конфликты надуманы. Высосаны из пальца, ну и... Еще раз говорю, они просто надуманы.
А вот, а знаете что, очень часто живой пример очень помогает. Не столько вот решить какие-то конфликты, столько их даже избежать. Поэтому вот хочу я у вас еще спросить, чей пример вы бы посоветовали, на чей пример вы бы посоветовали опираться для того, чтобы избежать конфликтов? Или даже, не знаю, может быть, как-то разнимаешь ты, когда конфликт, да, вот встаешь на чью-то сторону. На кого посмотреть-то, кого почитать?
Вы знаете, Евангелие, в прямом смысле. Вот я читаю его с детства. И вначале мне было трудно пробраться через такого незнакомых каких-то понятий, мыслей. Но буквально в решении любой ситуации, конфликты, я, если обращался к Евангелию, я всегда находил действительно ответ на себя. Евангельский пример. То есть вот то сокровище, из которого можно действительно многое черпать. Вы даже знаете, вот вопрос. Я сказал, что нельзя слишком серьезно относиться к себе. И вот я спрашивал себя, а в Евангелии есть этому подтверждение? Вспомните вот эти замечательные притчи. Я не буду сейчас разбирать все притчи, чему подобно Царствие Божие. Зерну горчичному, которое меньше всех семян и так далее, ну, которое, попадает в землю, вырастает выше деревьев, и птицы небесные там гнезда вьют. Прекрасно, красиво. А давайте разберем, о чем здесь речь. Дело в том, что горчичное семя никто в Иудее не сажал. Это помойное растение. Вот такое, я не знаю, там крапива или еще что-то. Ну, крапива на плодородной почве растет. Ну, я не знаю, те сорняки, которые никто не сажает, сами они вырастают. Вот. И в то же время любой, кто слышал Христа, он знал вот эту аллюзию. У него было на памяти, чему подобно Царствие Божие, кедром ливанским, где птицы небесные вьют гнезда. А здесь он говорит, что вы? Он все передергивает. Царствие Божие, похоже, вот той горчицы, которая на помойках растут. Понимаете, что это такое? Это некая провокация. Это некий юмор. Почему? Нельзя слишком серьезно относиться к себе, даже к своему делу. Почему? Потому что первая заповедь – о почитании Бога, а вторая – не сотвори себе кумира. Как часто мы идола, кумира делаем из самого себя, даже из своего дела, которому мы служим. Мы должны его любить, но делать кумира даже из своей любимой работы – и своей деятельности мы не можем. Так что я думаю, Евангелие, безусловно, достаточно. Просто нужно вчитываться в него каждодневно. И если вдруг возникает какой-либо сложный вопрос, как мне поступить, помолясь, вспоминать, а что сказано по этому поводу в Евангелии, ошибки тогда не будет.
Я думаю, что это самый замечательный совет, который нашим радиослушателям можно дать, тем более, что пост – это всегда прекрасное время для того, чтобы начать, продолжить, закончить, читать любую духовную литературу. Ну и здесь Евангелие, конечно же, стоит на первых, в первых строчках тех книг, которые можно не только читать, но и нужно перечитывать время от времени. Ну что ж, дорогие друзья, напомню, что сегодня мы беседовали с настоятелем храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга отцом Дмитрием Лубянских, а программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!